Слово благодати представляет проповедь «Молитва – двигатель христианской жизни». Проповедует пастор Алексей Коломийцев.
К сожалению, если мы посмотрим на практику человеческой жизни или практику жизни христиан, то мы можем обнаружить, что большинство христиан очень плохо знают, что такое настоящая молитва. Посмотрите на свою жизнь. Вспомните, сколько вы молились в течение прошлой недели. Вспомните, какой процент вашего внимания, вашего времени, вашего сознания был уделен для того, чтобы вы могли искать общение и живой связи с Богом, и сколько вы потратили на все остальное, на общение с друзьями, на работу, на то, чтобы телевизор посмотреть, на то, чтобы немножко развлечься. Если честно вы взвесите вот эту пропорцию в своей жизни, я убежден, скорее всего, в большинстве случаев, наверное, все-таки эта пропорция будет перевешивать не в пользу молитвы. Вы знаете, я помню, когда-то много лет тому назад мне пришлось столкнуться с такой ситуацией. Я учился в техникуме, и нас послали работать на хлопчатобумажный комбинат в городе Шахты. Он такой был, его только недавно построили и снабдили оборудованием, которое завезли откуда-то из-за границы, из Италии, кажется, или из какой-то страны, которая немножко была более развита в этой сфере. Это оборудование поставили, оно какое-то время хорошо работало, и потом внезапно сломалось. Вызвали специалистов из компании, которая производит это. Эти специалисты стали разбираться, изучать весь процесс, каким образом эксплуатируют это оборудование, и обнаружили, что маленькая деталь была упущена. Дело в том, что люди, которые эксплуатировали его, применяли не то масло для смазки этих агрегатов, в результате чего агрегаты остановились. Когда я читаю послание Колоссянам, я вижу огромный механизм, которым представлена христианская жизнь. Откройте, пожалуйста, послание Колоссянам. Откройте, загляните, пожалуйста, в вашей Библии и посмотрите, как много апостол представляет здесь жизни. Он не просто пишет для того, чтобы заполнить страницы. Он не просто говорит, потому что его вдохновение посетило, и он не может удержать себя. Он говорит, потому что люди, которым он пишет, они нуждаются в этом знании. Он говорит, потому что вы сегодня, находясь на этом месте, вы сегодня нуждаетесь в этом знании. Он говорит, потому что ваша жизнь сегодня, завтра, послезавтра, через год, она будет определена тем, как вы отнесетесь к тому, что здесь написано. То есть речь идет о очень серьезных вещах. Речь идет о вещах, которые определят вашу жизнь, хотите вы этого или не хотите. Таким образом, апостол Павел представляет это, излагает, убеждает, он использует весь свой потенциал, Бог его вдохновляет, и он пишет эти слова. Вначале, посмотри, первая, вторая глава, он дает обоснование веры, он говорит о том, из чего состоит вера, он говорит о том, каким образом мы можем быть точно уверены, что путь, по которому мы идем, правильный. Он дает очень ясное определение, кто такой Иисус Христос. Он говорит о жертве Христа, он говорит о вере, он говорит о будущем, о вечности и так далее. В третьей и в четвертой главе апостол Павел представляет механизм, как эта вера работает на уровне нашей жизни. То есть он объясняет, как победить страсти, он объясняет, каким образом относиться к людям, которые окружают нас без зла. Вы, кстати, можете это наблюдать в наших кассетах, которые вы можете приобрести после служения. Почему христиане злятся? Что делать со страстями? Вы можете все это еще раз повторить и вернуться туда, вот в эти слова, которые представлены были апостолом Павлом. Потом он пишет о мужьях, потом он пишет о женах, потом он говорит о детях, о воспитании детей. И после того, когда он все это закончил, кстати, да, последнее то, о чем мы говорили, он говорит о христианской экономике, он говорит о том, как христиане должны вести себя на рабочем месте. И когда он все это закончил, он говорит еще об одном штрихе. Он говорит о смазке, без которой весь этот механизм работать не будет. Он говорит об одной детали, без которой ваша христианская жизнь, она застынет. Она просто превратится в холодный кусок льда безжизненного. Заметьте, если выше стихи относятся, смотрите, один стих относится к мужьям, мужья, любите своих жен. 18 стих относится к женам, жены повинуйтесь. 20 стих к детям, 21 стих к отцам, 22 стих к рабам. То этот стих, о котором мы будем говорить сегодня, он относится ко всем, абсолютно каждому человеку. Я хотел бы до того, как мы его прочитаем, я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня приготовил свое сердце. Пожалуйста, сейчас откройте себя внутри. Пожалуйста, приготовьте себя к тому, чтобы Бог сегодня вас изменял. Позвольте Богу вас изменить. К сожалению, я часто встречаюсь с людьми, с христианами, которые приходят в церковь, но они приходят абсолютно не готовыми, чтобы Бог их изменял. Они приходят с уже определившимися понятиями, знаниями, мнениями, позициями. И они приходят для того, чтобы, ну, может быть, поспорить с проповедником, не согласиться с ним. Или, может быть, для того, чтобы каким-то образом развлечься, поменять атмосферу. Они были в одной атмосфере, теперь в другой атмосфере. То, о чем мы говорим сегодня, может радикально изменить вашу жизнь. Может дать основание вам для того, чтобы вы жили, наполнялись этой жизнью и радовались в ней. Итак, давайте мы прочитаем. 4 глава послания Колоссянам. Я читаю 2, 3 и 4 стихи. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Молитесь также о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова возвещать тайну Христову, за которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать». Очень интересно, апостол начинает этот раздел своего послания с такого повеления. Он говорит: «Будьте постоянны в молитве». В общем, все то, о чем мы сегодня будем говорить, можно разделить на две части. Апостол Павел говорит, во-первых, о посвященности молитве, о том, почему молитва важна, и, во-вторых, он говорит о практике. Мы немножечко поговорим вот именно об этих двух аспектах, о том, каким образом молитва может нас коснуться. Не тех великих людей, которые жили когда-то и что-то писали о молитве, а каким образом она может повлиять на нашу жизнь сегодня, как она вашу атмосферу может поменять, как она может наполнить вас живительной струей Божьей благодати. Это действительно цель, почему эти стихи написаны. Потому что апостол заканчивает свое послание, он подходит к этой важной точке, и он обращается к людям и говорит: не забудьте одну важную вещь. Будьте постоянны в молитве. Очень интересно, вот это слово, которое переведено у нас как «будьте постоянны», оно немножечко шире смысл имеет. Апостол использует его для того, чтобы сказать очень просто людям. Он говорит им: посвятите себя молитве. Посвятите себя постоянной молитве. То есть речь идет о определенном призыве. То есть смотрите, Священное Писание в этом месте и во многих других Священное Писание повелевает христианам. Вот точно так, как Писание повелевает: не прелюбодействуй, да? Если человек прелюбодействует, то что он делает? Грех страшный. Так, да? Или не кради, и человек крадет. Что он делает? Он грешит против Бога. И все люди понимают, что это тяжелый грех, это очень большое преступление против Бога. Посмотрите, здесь Священное Писание повелевает: посвятите себя постоянной молитве. Если мы не посвящаем, тогда что происходит? То же самое, что происходит и с остальными заповедями, которые мы нарушаем. У нас есть такое подразделение – искусственная квалификация, вы знаете, которую люди сами придумывают. Вот этот грех, ой, это страшный грех. Это грех такой, который ни в коем случае нельзя делать. А вот эти все делают. Вот подобное отношение мы наблюдаем к молитве. Вы знаете, проблема заключается в том, что христиане, которые читают Библию, которые, казалось бы, знают Бога, которые, казалось бы, должны испытывать в своей жизни благословение, они постоянно обнаруживают себя вот в этом замкнутом цикле. В цикле того, что они живут, перебиваясь с хлеба на воду, образно выражаясь. Они постоянно, знаете, как былиночка, которую чуть-чуть дунешь, и она сразу же на боку, она сразу же упала. Христиане, которые не имеют полноты духа, не имеют полноты христианской жизни, христианского движения. Причина этой проблемы заключается в том, что Люди не только не умеют исследовать Писание, жить им, получать пищу духовную, но люди потеряли еще одно искусство. Они потеряли искусство молитвы, искусство общения с Богом. А может быть, никогда его не приобретали. Я боюсь, что для многих и многих верующих людей, которые в церкви многие годы, молитва так никогда и не стала вот этим источником, который дал бы жизнь. Вот этим источником, который в ваших реальных обстоятельствах, вот там, где вы живете, с вашими трудностями, с вашим начальником, который очень, может быть, не нравится вам или придирается к вам, с вашими детьми, которые последние нервы у вас вытаскивают, с вашим здоровьем, с вашей зарплатой, которая вам не очень нравится. Вы знаете, Бог говорит вам сегодня, говорит о том, что ваша сегодня жизнь, она может и должна приобрести вот это наполнение Божье, настоящее наполнение. Для того, чтобы это произошло, одним из важнейших элементов является молитва. Я хотел бы несколько слов об этом сегодня сказать. Во-первых, почему нужно посвятить себя молитве? Именно посвятить. Для чего нужна молитва? Что это такое? Первая причина, которую я обнаруживаю в Священном Писании, заключается в том, что молитва – это канал, это средство, это инструмент, посредством которого мы можем видеть Бога. Мы можем созерцать Его. Мы можем наслаждаться общением с Ним. Речь идет о том, что христианин только тогда христианин, когда он живет, и его жизнь действительно ощущает реальность Создателя небес, Создателя земли. Как только мы живем вот в плоскости нашего мира, мы ничем не отличаемся от других людей. Все остальные люди точно так живут. Иисус Христос говорит, язычники также поступают. Но отличие христианина заключается в том, что он живет в более полной панораме. Он видит не только вот то, что у него здесь в его плоскости происходит. Он видит перспективу неба, он видит Бога, он видит его закон, он видит его благодать, его благословение. Он видит его практическое действие в жизни. Так вот, для того, чтобы нам с вами уметь видеть Бога, нам нужно молиться. Я никогда не забуду. На одной из бесед по подготовке к крещению группа молодых ребят была у меня в гостях дома. Мы с ними беседовали, и вот один из них сказал, рассказывая о своей жизни, сказал, вы знаете, дядя Леша, я вот когда молюсь, ну, по-настоящему молюсь, не так, что утром или вечером, вот когда по-настоящему молюсь. Я отметил для себя, вот как с детства люди впитали, есть молитва утром и вечером, а есть по-настоящему. Есть формальная молитва, когда мы просто так сползли с постели и как-нибудь, Господи, благослови. Или суеверная молитва, когда люди просто боятся, как бы чего ни вышло. Я сегодня не стал, не помолился, колесо спустит или в аварию попаду. Это суеверная молитва. Настоящая молитва от этого отличается. Настоящая молитва включает в себя необходимость созерцать Бога. Помните апостол Петр? Апостол Петр вышел из лодки, идет по воде, как ни в чем не бывало, смотрит на Иисуса Христа, и пока смотрит на Него, идет. Как только смотрит на волны, которые его окружают, так тонет. Это очень простая иллюстрация, которую Бог оставил нам на страницах Священного Писания, для того, чтобы показать, если вы хотите идти твердо, идите, глядя на Христа. А как мы можем глядеть на Христа? Нам нужно провести время в молитве. Нам нужно провести время в общении с Ним. Вы знаете, сам Иисус Христос, когда Он жил на земле, Он очень много, очень детально подчеркивал, что Он нуждается в общении со Своим Отцом. Он сам был Богом. Он сам был Богочеловеком. И Он, казалось бы, мог бы жить жизнью самодостаточной. Тем не менее, при всем Его напряженнейшем графике, у Иисуса Христа был очень напряженный график. Постоянные толпы людей, постоянное перемещение с одного места на другое, постоянное преследование, постоянно кто-то приходит и что-то от него хочет. Так что он даже физически чувствует, сила, говорит, из меня изошла, когда женщина прикоснулась и исцелилась. Он это ощущал. И несмотря на это, Иисус Христос, мы читаем, молился. Молился каждый вечер. Первый раз встречается молитва Иисуса Христа тогда, когда Он принимал крещение. Посмотрите, Луки 3 глава 21 стих. Когда же крестился весь народ, Иисус, крестившись, молился. Очень важная деталь. Это не просто он стоял, он приветствовал людей, ну как крещение выглядело, как все нормально, и вот здесь Дух Святой в виде голубя с небес сходит. Это совсем по-другому. Для Иисуса Христа его все события, которые происходили в его жизни, они соединялись, незримо соединялись с молитвой. Это дух молитвы, это пребывание в молитве, это постоянный фокус, это постоянный взор на небесного Отца, который действительно является реальностью в жизни. И нам, дорогие друзья, надо научиться у Иисуса Христа. Посмотри, 5 глава, 16 стих. Написано, что толпы людей приходили к Нему, но Он уходил в пустынные места и молился. Почему? Ему нужно было не терять фокус. Ему нужно было не терять этой точки зрения. Дорогие друзья, вы живете, я знаю, вас разрывают на части самые разные обстоятельства в вашей жизни. Я знаю, что в вашей жизни столько проблем, сколько хватило бы на жизнь вашу, на жизнь ваших детей. Но речь идет о том, что вот в вашей ситуации вам нужно научиться жить таким образом, чтобы ваше сердце могло быть действительно повернуто к Богу. И только тогда ваши проблемы будут решаться. Иисус Христос молился во время преображения. 9 глава Луки 29 стих. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белой и блистающей. И мы можем много-много еще читать. Иисус Христос молился в учениках. 22 глава Евангелия от Луки и 17 глава Евангелия от Иоанна подробно рассказывают об этих молитвах. Иисус Христос молился в Гефсимании, помните? Эти примеры молитвы Иисуса Христа показаны нам для того, чтобы показать нам реальность того, что называется настоящим христианством. Итак, первая задача, первая цель, почему нам нужна молитва? Нам нужно искать возможности видеть Бога. Из этого состоит христианство. Христианство – это не какой-то психологический тренинг, когда вы просто учитесь быть правильным или порядочным. Абсолютно не так. Христианство – это жизнь. Эта жизнь предполагает это взаимоотношение. Вот поэтому нам нужно склоняться перед Богом для того, чтобы видеть Его. Вторая причина, почему нам нужно молиться. Молитва нужна для того, чтобы осознавать нашу зависимость от Бога. По сути дела, если разобраться так, в нашей жизни очень и очень многие вещи непонятны нам. И один из таких непонятных вопросов – это зачем нужно молиться, если у Бога все предписано? Если Бог все контролирует, если Бог все ведет в своей руке, для чего тогда молиться? Ну, как-нибудь Бог уже справится без меня. Это абсолютно неверное представление. Почему? Потому что Священное Писание очень ясно объясняет и говорит о том, что каждый человек молится Богу, потому что это естественная реальность. Человек должен осознавать, что он зависим от Бога. Это, наверное, самая большая или одна из самых больших задач, которая стоит перед каждым человеком. Человек тогда, когда согрешил, он стал независимым. В этом наша беда, друзья, что мы независимы от Бога, что мы пытаемся предъявлять Богу претензии, что мы пытаемся диктовать, как Бог может себя вести, как Бог не может себя вести. Вот поэтому в Библии так много сказано о молитве. Вот поэтому апостол Павел пишет и подчеркивает, и говорит, посвятите себя молитве. Причина этого заключается в том, что если вы не научитесь, вы постоянно будете выскальзывать вот на эту тропу независимости, на тропу противостояния, когда вы себя будете противопоставлять Богу. Это тропа дьявольская, это тропа сатанинская. Сатана – это слово переводится на русский язык «противник», тот, кто противостоит. Наша задача – поставить себя в такие обстоятельства, таким образом, чтобы мы постоянно осознавали, я зависим от Бога. Я вспоминаю одну личность в Ветхом Завете. Этого человека звали Иаков. Очень умный человек, очень умный. Человек, который смог закрутить такие дела в своем родстве, и, в общем, не только в своем родстве, а в конце концов мы видим, что он поменял, в общем-то, географию того места, в котором он жил. Политическое распределение. Этот человек имел очень тонкий ум, очень настырную натуру, и так скажем, употреблял все для того, чтобы своего добиваться. Помните, как он своего добивался? Когда он сообразил, что можно первородство купить, он приобрел права на первородство, использовал слабость своего брата и за чечевичную похлебку приобретает право на первородство. Потом он сообразил вместе с мамой, кстати, для того, чтобы он мог это первородство еще и взять, не только право, а для того, чтобы его получить. Правда, потом, когда сообразил, что, в общем-то, дело принимает оборот такой, что с этим первородством можно первому на тот свет отправиться. И тогда он бежит, бежит от своего брата. Вот когда он бежал от своего брата, произошло интересное событие. Бог останавливает его. Ночью Бог дает ему видение, Бог ему открывается. В этом видении, послушайте, интересные слова, откровение, которое имеет Иаков. 28 глава книга Бытие, 14 стих. «И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и востоку, и к северу, и к полудню, и благословятся в семени твоем все племена земные. И вот я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в землю сию, и я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что сказал тебе». Иаков пробудился от сна своего и сказал: «Истинно, Господь присутствует на месте сем, а я не знал». Это очень важное обстоятельство, дорогие друзья, чтобы мы на всяком месте могли осознавать зависимость от Бога. Как-то несколько недель тому назад имел место Всемирный день туалетов. Как ни странно. В России плохо с этим делом. И у одного чиновника государственного спросили: ну почему у нас так? Вот на Западе гораздо порядочнее везде. Из Польши переезжаешь только на территорию Белоруссии, уже вместо туалета избушка на курьих ножках. Этот чиновник отвечает: вы знаете, нам не повезло с религией. Дело в том, что западная религия – это религия протестантская, которая предполагает присутствие Божие везде. А у нас Бог только в храме. А во всех остальных местах можно делать, что хочешь. Я не знаю, насколько он прав был, этот человек, но суть того, что он сказал, в большой степени действительно отражена во многих и многих людях. Действительно, люди часто думают о том, что мы зависим от Бога, пока сюда пришли. Или когда на операционном столе. Вот тогда уже да. Ничего не остается делать, как только от Бога зависит. А во всех остальных вопросах мы не очень склонны к тому, чтобы зависеть от Бога. Подумайте о вашей жизни, о ваших практических делах. Подумайте о том, с чем вы столкнетесь завтра. Или даже, может быть, сегодня. Может быть, сегодня, выйдя из этого служения, вам что-то предстоит. Вам предстоит какая-то встреча, вам предстоят какие-то дела. Насколько вы решаете их сами, или же вы отдаете Богу право решать? Заметьте, это благословение человека подчеркнуть, отметить свою зависимость от Бога. Третья причина, почему нам нужно молиться. Молиться нужно для того, чтобы смиряться перед Богом. Вы знаете, смирение – это один из главных элементов христианского опыта или одна из главных характеристик того, что можно назвать христианством. И у каждого из нас внутри где-то есть какой-то процесс, который препятствует смирению. Если вы стали верующим, вы обязательно должны понимать, что ваша цель, ваше благословение, ваше счастье находится в вашем смирении. Но у вас есть где-то еще ваше «я», которое еще до конца не умерло, которое еще присутствует здесь в вашем теле, в вашей жизни. И вот это «я» постоянно бунтует. Оно постоянно требует, чтобы было по-моему. Оно постоянно хочет, чтобы было так, как ему удобно. Вот поэтому мы должны приходить пред лицо Господне, чтобы увидеть Его величие и в свете этого величия увидеть свою слабость и свою незначительность и смириться перед Ним. Вот почему, дорогие друзья, мы сегодня говорим о том, что молитва необходима каждому из нас, чтобы мы использовали молитву как возможность смириться. Абсолютно каждому из нас это нужно. Научитесь молиться по-настоящему, не просто так. Научитесь молиться так, чтобы ваше сердце действительно выходила после молитвы смиренным сердцем, сердцем чистым, сердцем преклоненным перед Богом, сердцем признавшим божественную власть, Его право, Его могущество. Посмотрите, известная история, когда фарисей и мытарь пришли и молились вместе в храме. Послушайте еще раз эту историю, Луки, 18 глава. Фарисей стал, молился сам себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: „Боже, будь милостив ко мне, грешнику“». Посмотри, написано: «Этот пошел в дом свой оправданный, нежели тот». Речь идет о том, что Бог хочет, чтобы человек, пришедший пред Его лицо, смирился перед Ним. Причина, почему Бог этого хочет, потому что в этом, друзья мои, в этом ваше наивысшее благословение. В этом суть вашей веры, в этом суть христианства. Поэтому, когда мы приходим в молитвенный дом, когда вы открываете Библию дома, когда вы склоняетесь на колени перед Богом, друзья, пожалуйста, используйте эту возможность для того, чтобы смириться. Не для того, чтобы вспоминать ваши заслуги. Не для того, чтобы вспоминать о тех людях, которые вокруг вас. Научитесь молиться с целью смирения. Дорогие друзья, независимо от вашего статуса, независимо от того, насколько вы умны и насколько окружающие вас недалеки, независимо от того, справедливо к вам относятся или несправедливо, научитесь этому богатству смирения. Почему? Потому что оно возвращает нас в реальность. Вот почему Иисус Христос в Нагорной проповеди обращается к людям и говорит: «Блаженны нищие духом». Блаженны те, кто понимает реальность. Блаженны те, кто смотрит на то, что происходит вокруг, с правильной точки зрения. Это точка зрения на коленях. Это точка зрения смирения. Еще одна причина, почему нам нужно молиться. Молитва нужна для того, чтобы доверять Богу. Я знаю, что у вас сейчас на сердце что-то стучит. У вас, может быть, в ваших планах, в вашей жизни получается что-то, что не совсем вам удобно, не совсем вы ожидаете этого, не совсем это вас устраивает. Самые разные проблемы. Молодых людей, может быть, взаимоотношения, которые вы пытаетесь построить, не получаются, и вы об этом переживаете. У тех, кто постарше, может быть, переживаете о том, как ваше здоровье будет дальше развиваться. Те, кто в здравии и в силе, волнуются о своем бизнесе, о том, куда пойдет рынок завтра, о том, каким образом я смогу обеспечить свою семью или оплатить всем тем рабочим, которые у меня работают. Я знаю, что у каждого из вас есть своя собственная боль, есть свое собственное переживание, которое бурлит в вашем сознании, которое будоражит ваш дух. Оно может быть маленьким или большим, оно может быть понятным окружающим людям или вообще непонятным. Независимо от этого, молитва – это то место, где вы конкретно можете принести вашу боль пред лицо Господне и отдать это Ему, любую боль, любые проблемы. Посмотри, послание Филиппийцам, 4 глава, с 4 стиха. «Радуйтесь всегда в Господе». Еще говорю, радуйтесь. «Кротость ваша да будет известна всем человекам, Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве, прошении и с благодарением открывайте свои желания пред Богом». И посмотри, что дальше. «И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Понимаете, молитва – это та точка, где нам нужно доверить трудные вопросы Богу. Доверьте свои переживания. Доверьте свою болезнь Богу. Доверьте свои взаимоотношения Богу. Бог – это единственный, кто может действительно действовать. Сколько бы вы ни переживали и ни тревожились об этом, вы ничего не сделаете. Вот почему Бог дает молитву. Вот почему апостол Павел говорит: посвящайте себя молитве, живите молитвой. Следующая причина, почему нужно молиться. Молитва нужна для того, чтобы нам можно было бодрствовать духовно. Здесь так и написано, смотрите. «Будьте постоянно в молитве, бодрствуя в ней с благодарением». Речь идет о том, что когда мы живем в нашем обыденном, так скажем, распорядке нашей жизни, нас очень многие вещи отвлекают от Бога. Вам нужно работать и сосредоточенно работать. Вам нужно заниматься тем, чтобы обеспечить свою семью кровом, продуктами, приготовить завтрак, обед и ужин. Вам нужно позаботиться о своих детях. И таким образом, когда мы живем вот в этом цикле, очень часто обнаруживается, что уровень нашего бодрствования падает. Что мы теряем способность быть начеку. Что каким-то образом, с какой-то стороны дьявол подходит к нам, и он иногда достигает успеха, выбивает нас из колеи. Мы падаем, нас мучает совесть. Мы видим, что мы, в общем-то, плохие христиане, не такие, какие мы должны были бы быть. Вот именно поэтому апостол Павел говорит, молитесь. Молитесь, чтобы бодрствовать. Молитесь, чтобы ваше сознание, ваш взор был постоянно сосредоточен на Боге. Посмотрите, когда-то в Ветхом Завете была представлена история, в Псалтере, кстати, 72-й Псалом, история Асафа. Он сам о себе написал. Он говорит о том, что он когда-то жил, и он стал завидовать людям, которые не знают Бога, людям, которые вокруг. Он говорит, как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем, а я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным. Он говорит, я отвлекся, я не пободрствовал, я стал смотреть на этих людей, которые не знают Бога, но живут красиво. Молодежь, это вас очень сильно касается. Я знаю, что 100 раз, 100 раз, 1000 раз вам приходят эти мысли, когда вы смотрите на обложки журналов, и когда вы думаете, смотрите, неверующие люди, ну красиво живут. Ну ездят на хороших машинах, ну время интересно проводят. Я знаю, что это то, что преследует христиан с всех веков и со всех сторон. Это то, что переживал Асав. Посмотрите, он в этой проблеме достаточно долго был. Мы читаем, в принципе, до 16 стиха. Он описывает все те благословения. Он говорит, нет им страданий до смерти. Они не работают, как все прочие люди. Гордость, она наполняет их дерзость, как наряд одевает их, выкатить глаза их и так далее. То есть, это люди, которые делают все, что только можно злое. И, казалось бы, благоденствуют. Посмотри, что написано дальше. Послушайте, и думал я, 16 стих, как бы уразуметь это? Но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище. Это будет трудно вам. Вам будет трудно иметь эту правильную перспективу на то, что происходит, пока вы не будете, не научитесь входить во святилище, пока молитва не станет для вас реальностью, постоянной потребностью, друзья. Мне часто приходится общаться с разного рода людьми, с разного рода проблемами. И вы знаете, решение большинства этих проблем приходит к этой одной точке, что духовная жизнь высохла. Она стала похожа на скелета. Духовная жизнь не имеет пищи, не имеет питания, не имеет подпитки. Что можно ожидать от такого человека? Вы знаете, мы живем в мире огромных нагрузок. Эти нагрузки каждый день на нас падают. Мы с ними встречаемся каждый день. И если мы в своей жизни не позаботимся о том, чтобы иметь силу для того, чтобы противостоять этим нагрузкам, духовным нагрузкам, рано или поздно мы сломаемся. И мы будем ломаться каждый день. Сегодня в одном, завтра в другом. Сегодня с родителями поругались, завтра с друзьями, послезавтра куда-то влезли, куда не хотели никогда влезть. Причина – не бодрствуем. Причина – не умеем молиться. Не проводим время в общении с Богом. Предпоследняя причина, почему нам нужно молиться. Молитва нужна, чтобы выразить Богу благодарение. Подумайте о своей жизни. Посмотрите на себя. Посмотрите на то, что у вас есть, на ваших родных и близких, на ваше здоровье, на ваш разум, на то, что у вас на столе. Посмотрите на возможности, которые у вас есть, возможность учиться, работать, жить спокойно. Посмотрите на все те бесчисленные милости, которыми Бог наполнил вашу жизнь, друзья. Это 100%. Меня удивляет, когда я вижу недовольные лица. Меня это удивляет. Меня удивляет, насколько люди очерствели к тому, что Бог им, вы знаете, мешками каждый день дает. Благословения, о которых трудно даже подумать. Те, которые каждый человек, каждый из нас испытывает каждый день. И при этом, скажите теперь, пожалуйста, как часто вы имеете осознанное желание: я сейчас встану, я сейчас воздам Богу благодарность за папу и маму, за невесту свою, за мужа, за детей, за церковь, за родных и близких. Сколько раз в вашем сознании возникают эти мысли, когда вы, как настоящий человек, как настоящий мужчина, как настоящая женщина, когда вы приходите и вы понимаете: да, я же все это имею абсолютно не потому, что я этого достоин. Помните историю о 10 прокаженных? Помните, как эти 10 прокаженных получили исцеление? И помните, сколько из них пришли для того, чтобы воздать благодарность тому, от кого они получили это исцеление? 17 глава Евангелия от Луки, с 12 стиха. И когда он входил в одно селение, встретили его 10 человек, прокаженных, которые остановились вдали, и громким голосом говорили: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Увидев же их, он сказал им: «Пойдите, покажитесь священникам». И когда они шли, очистились. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога, и пал ниц к ногам его, благодаря его. И это был самарянин. Тогда Иисус сказал: «Не 10 ли очистились? Те же 9. Как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» Братья и сестры, если Иисус Христос тогда задавал вопросы, скорее всего, Он продолжает их задавать и сейчас. Он продолжает задавать вопрос, когда Он дал вам 100 благословений, а вы за одно только поблагодарили. И Он задает вопрос: а не 100 ли я дал? А почему же только за одно и такое слабое и жидкое благодарение? Это серьезно, друзья. Это то, из чего состоит христианская жизнь. Это то, что из себя составляет ваше христианство. Насколько вы благодарите Бога? Ставите ли вы перед собой эту цель, вот в ваших обстоятельствах воздать Богу славу? Воздайте Ему славу прежде всего за спасение, которое Он вам дал. Посмотрите, огромное количество людей вокруг нас, которые гораздо умнее нас, гораздо талантливее и способнее, и все эти люди не имеют спасения. Я до сих пор смотрю на себя, я до сих пор смотрю на свою жизнь, я смотрю на тех людей, с которыми мне приходилось общаться, встречаться в жизни, и я удивляюсь и задаю Богу этот вопрос: Господи, чем я лучше их? Это первое основание для благодарности. Но мы к этому привыкаем. Мы к этому привыкаем, мы начинаем требовать. Мы начинаем даже предъявлять претензии Богу. Так вот, молитва – это то место, где благодарят. Молитва – это то место, где нам нужно сосредоточиться на том, чтобы воздать Богу славу за то, что Он дает. Последнее. Молитва нужна для того, чтобы ходатайствовать за других. Посмотрите, апостол приводит свой пример. Он всегда в любом удобном положении, он себя приводит в пример. И сразу же говорит: смотрите, молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, чтобы возвещать тайну Христову, за которую я в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. Вы знаете, наша жизнь пересекается с жизнями многих и многих людей. Иногда люди пытаются влиять на жизнь этих людей тем, чтобы манипулировать ими. Ну, например, если у вас есть какие-то рычаги, если вы можете его наказать рублем, у вас есть экономическая зависимость, или у него экономическая зависимость от вас, или вы можете сплетню про него распустить, ему потом будет очень неудобно, Или вы можете каким-то образом подставить его так, что он будет ощущать и понимать, от кого пришла эта пакость или эта негодная какая-то вещь в его жизнь. Это манипуляция, которой люди очень часто пользуются. Это шантаж, это попытка заставить человека сделать то, что я хочу. Даже тогда, когда речь идет о хорошем. Даже тогда, когда речь идет о том, чтобы ваши дети стали верующими. Даже тогда, когда идет речь о том, чтобы ваш начальник на работе, он услышал об Иисусе Христе. Или тогда, когда вы хотите изменить своего мужа, который является последним негодяем и ведет себя отвратительно. И так далее. Даже во всех этих случаях, вы знаете, ваши возможности ограничены. Вы не можете, Бог не дал нам такого права. Не дал права даже родителям, не дал права, не дал ключа от сознания, от мозга детского, чтобы можно было туда вставить программу, которая мне нравится. Так Бог не сделал. Он не устроил так. Но Бог дал нам право молиться друг о друге. Он дал нам право вести себя правильно, жить так, как мы можем, для того, чтобы показать правильный пример, говорить то, что мы можем, то, что Бог дал. Но процесс изменения этого человека зависит от Бога. Вы к нему не имеете отношения. Вы не можете стать частью этого процесса. Он будет его личным процессом в его сознании. Вот почему апостол говорит, научитесь ходатайственной молитве. Научитесь просить Бога о других. Здесь он говорит, молитесь обо мне. Молитесь о ваших детях. Молитесь о тех людях, с кем вы работаете. Молитесь о ваших родителях, о ваших родственниках. Молитесь о церкви, молитесь друг о друге. Сделайте для себя это правилом. Пусть это наполнит вашу жизнь, чтобы вы могли в вашем сердце молиться о каждом человеке. Особенно о тех, кто причиняет вам боль. Христос так говорит, молитесь о них. Особенно о тех, кто ведет себя неправильно. Молитесь о том, чтобы Бог дал им исправиться. Начните молиться друг о друге. И вы увидите, какой простор вашей жизни вы приобретете в результате того, что вы будете подчиняться Господу Иисусу Христу в этом. Итак, мы говорили о семи качествах, о семи причинах, почему нам нужно молиться. Это действительно то, из чего состоит наша жизнь. И сейчас я хотел бы несколько минут, несколько слов сказать о практике молитвы. Как практически научиться молиться? Это хорошо, когда мы знаем, понимаем, что молиться нужно, что это действительно важно, что это из этого состоит наша жизнь. Но что сделать для того, чтобы наша жизнь она наполнилась молитвой? Это очень просто. Первое правило для того, чтобы научиться молиться, посвятите себя молитве. Этому нужно себя посвятить. Очень просто. Точно так, как здесь написано, вот эти слова, я уже вам сказал, будьте постоянны в молитве, переводятся «посвятите себя постоянной молитве». Что такое посвятить себе молитву? Это значит принять решение, что я буду молиться. Это значит свое сердце, свое время, свои силы пожертвовать, отдать тому, чтобы действительно наша жизнь наполнилась молитвой. Посмотрите, интересная история записана в книге Даниила, 6 глава, 10 стиха. Помните, эта история, когда против Даниила пытались искать какие-то аргументы, чтобы его поставить в положение противника царской власти. И вот нашли одно положение. Нашли один элемент, по которому они могли его уличить. Послушайте. Они добились подписания указа. Этот указ запрещал молитву никакому богу, только одному царю Дарию. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. И он три раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде. Знаете, на одной конференции, это было в начале 70-х годов, когда очень большой ажиотаж шел по поводу того, что запретили молитву в школах. Сенатору задали вопрос, вот что сделать, чтобы восстановить молитву в школах, чтобы дети могли в школах молиться. Ну, этот сенатор говорил о всяких разных обстоятельствах, что они пытаются это восстановить. Но потом он задал такой вопрос. Он говорит, сколько из вас за то, чтобы в школах молились? Поднимите руки. Подняло очень-очень много людей, все практически. Теперь я, говорит, задам вам следующий вопрос. Сколько из вас молятся со своими детьми дома каждый день. И все этой большой толпы людей, десятая часть, подняли руки. То есть речь-то идет о том, что вот тогда, когда политический аспект, вот тогда мы будем стоять за молитву. А тогда, когда это рутина жизни, тогда, когда это день ото дня, вот здесь почему-то мы и не верим сильно в молитву. Посмотрите, о Данииле сказано, почему, причина, почему он молился тогда, когда ему запретили. Потому что он посвятил себя молитве очень давно, и написано, как это делал он и прежде того. Это не была политическая акция, это была посвященность молитве. Дорогие друзья, без посвященности молитвы вы не сможете научиться молиться. Если вы не определите для себя время, если вы не введете для себя правила, если вы не будете искать молитвы, не будете искать возможности молиться регулярно, молитва так и останется неизвестной для вас. Второе правило. Смиряйтесь перед Богом в молитве. Первое, посвятите себя молитве. Второе, смиряйтесь перед Богом. Дело в том, что такое молитва, по сути дела? Молитва – это возможность прийти пред лицо Божие и осознать себя. И осознать, что я действительно нуждаюсь в Нем. Почему я молюсь Богу? Потому что я понимаю, что я до глубины души зависим от Него. Я понимаю, что я в своей жизни нуждаюсь в том, чтобы Он действовал. И тогда, когда мы не молимся, мы просто подчеркиваем, что мы можем обойтись и без Него. Мы просто подчеркиваем, что да, у нас есть другие, какие-то более важные обстоятельства в жизни, куда мы вкладываем свое время и силы. Научитесь смиряться перед Богом. Исаия 66 глава 2 стих. А вот на кого я презрю? На смиренного и сокрушенного сердцем и на трепещущего пред словом моим. Притча 22 глава 4 стих. За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь. Последнее правило. Практика молитвы состоит из того, чтобы нам не только посвятить себя в молитве, не только смиряться перед Богом в молитве, но еще и поставить перед собой цель – учиться молитве. Да-да, именно так, именно учиться молитве. Послушайте, когда-то ученики подошли к Иисусу Христу, и они говорят: «Господи, научи нас молиться». Евангелие от Луки, 11 глава. Случилось, когда он в одном месте молился и перестал. Один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих молиться». Смотрите, Иоанн учил молиться, Иисус Христос учил молиться, и ученики хотели научиться молиться. Я хочу задать вам вопрос. Ставили ли вы когда-нибудь перед собой эту цель, эту задачу научиться молиться? Точно так, как вы когда-то учились ходить, точно так, как вы учились разговаривать, точно так, как вы учились играть на музыкальном инструменте, если вы умеете, точно так, как вы учите или пытаетесь учить английский язык, нам нужно поставить перед собой цель – научиться молиться. Научиться жить так, чтобы молитва наполняла наше время, чтобы она наполняла наше сознание, чтобы она вела нас, чтобы она была нашим руководителем, нашим двигателем, дорогие друзья. Поставьте перед собой такую цель. Учитесь созерцать Бога. Учитесь осознавать свою зависимость от Него. Учитесь смиряться перед Ним. Учитесь доверять Ему. Учитесь бодрствовать духовно и благодарить Бога. Учитесь ходатайствовать о других. Бог дал нам этот инструмент, этот двигатель, чтобы Он сделал нашу жизнь благословенной, интересной, сильной и действенной на тех людей, которые нас окружают.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!